«Я должен что-то попросить за это у британцев», — впервые посмел задать вопрос Орлов. «Пока только зондаж почвы. Британцы — наш враг, и останется нашим врагом. Но Гитлер может стать врагом намного более страшным. Истинная цель империалистов Англии и США – столкнуть СССР и Германию лбами. Наши страны должны истощить себя в войне, а потом англосаксы будут диктовать волю всему миру. Пока Германия ослабляет Британию, это нам на руку. Пока идет активная война на Западе, Гитлер на Восток не пойдет. А вот попытки договориться с Гитлером за наш счет – более чем возможный вариант. Так что, кроме обычной работы посла, тебе предстоит вспомнить свои навыки чекиста, Семен». Выйдя из кабинета Сталина, новый сотрудник НКИДа через пару минут натолкнулся на землячку, которую знал еще с 1904 года. Они тогда входили в один марксистский кружок РСДРП. После дезертирства с японской войны Орлов и землячка встретились уже в военной организации Московского комитета РСДРП. С тех пор они неоднократно пересекались в коридорах власти. Столкнулись и сейчас. Розалия Самойловна куда-то спешила, скорее всего, в тот же кабинет, где только что побывал Семен. Но увидев старого знакомого, тут же остановилась. Ее всегда суровое лицо чуть искривилось каким-то подобием улыбки. «Сема, какими судьбами?» Она говорила негромко, но ее интонации были как раз такими, что от них могли содрогаться не только люди, камни. А вот в этой фразе было очень много самого обычного человеческого тепла. «Ну вот, Роза, понадобился. Предложили вернуться в НКИД. Отправляют постпредом в Лондон. Был у него. Просто спросила Розалия, тут любой догадался бы, о ком она говорит. Да, тебе поручили ответственное дело, Семен, не подведи партию». И старый революционер снова почувствовал обычное участие, которое от этой стальной женщины получить было непросто. Он помнил ее совсем молодой женщиной, красавицей с удлиненным овалом лица, рисковатыми, но привлекательными чертами лица, выразительными глазами и красивыми волнистыми волосами. И эта 19-летняя девочка была одним из руководителей боевиков, хладнокровно стреляя в солдат и жандармов. Он помнил, что она никогда не теряла хладнокровия и была опасна и стремительна, как змея. Говорили, что такой она стала после инсценировки охранкой самоубийства ее мужа, социал-демократа Шмуля Берлина. Розалия тогда была сторонницей теории свободной любви. У нее с Семеном был короткий период романтических отношений. Слишком короткий. Их арестовали в разное время. Но доказать ничего не смогли. Землячку выпустили и через некоторое время арестовали опять. А Семен стал работать в банке и учиться в Московском коммерческом институте. Там он познакомился со своей Софьей, человеком, с которым решил прожить свою жизнь, и пока что ни дня не жалел о своем решении. А землячка долго оставалась одна, часто переходила на нелегальное положение, и уже в годы гражданской встретила своего второго мужа, фамилию которого взяла, став Розалией Самойловой. «Семен, не подведи партию», — произнесла землячка, а Семен Орлов услышал. «Не подведи меня, Роза, не подведу», — ответил просто. Они разошлись, а он по-прежнему видел не 60-летнюю женщину с волевым лицом, которой пугали партийных функционеров, а ту пламенную боевичку, стрелявшую в полицейских на московских улицах, и вновь почувствовал тот запах горелого пороха, который щекотал его ноздри, когда она разделась, ничего и никого не стесняясь, и юркнула в его постель, прижавшись горячим телом. Почему он выбрал Софью? Очень трудно жить с готовой взорваться бомбой. А Софья, простая, чистая, очень домашняя, она была совершенно другой. Захотелось простого мещанского счастья. Захотелось. А сама землячка уже через несколько минут входила в кабинет товарища Сталина. Там находились другие соратники вождя. Молотов, Берия, Михлис. Как только товарищ землячка поздоровалась с присутствовавшими и заняла свое место за столом совещаний, как Сталин спросил ее: «Товарищ Самойлова, вы написали мне про свои сомнения по поводу нашего решения о преобразовании комиссии советского контроля в наркомат советского контроля. Это верно?» «Да. И я продолжаю настаивать на том, что излишнее укрупнение этой структуры уменьшит эффективность ее работы. Что вы имеете в виду?» Сталин спокойно прохаживался по кабинету, сжимая в здоровой руке трубку, но даже попытки закурить не делал. У комиссии был строго очерченный круг обязанностей, который четко распределялся между ее сотрудниками. «Сейчас у нас появилось новое направление работы, на которых сотрудников просто нет. Так, отдел наркомата народного контроля по состоянию вооруженных сил возглавил какой-то командир, который постоянно чем-то занят и из своего кабинета не выходит. Непонятна функция приданных ему в подчинении командиров, которые и слова по своим функциям и задачам сказать не могут. «Товарищ Сталин, я могу поручиться за своих сотрудников, которые знают свою работу, преданы делу партии, но где найти необходимое количество проверенных кадров, чтобы заполнить вакансии наркомата, мне сказать сложно. А по поводу назначения наркомом товарища Михлиса у вас вопросы имеются?» «Нет, товарищ Сталин, я знаю товарища Михлиса как принципиального и честного партийца, беспощадного к выявленным недостаткам. Лучшей кандидатуры на должность наркома советского контроля сложно было бы найти». Сталин оценил искренность слов землячки. Она говорила правду. Хотя, по идее, она должна была бы возглавить наркомат, как глава комиссии, которая была в курсе дела. Но у Розалии была такая черта, полное отсутствие карьеризма, вместе с ответственностью в исполнении порученного ей дела. Иосиф Виссарионович понимал, что таких ценных кадров очень мало. Но как вырастить тысячи землячек, преданных делу партии, как сохранить их в горниле грядущей войны? Правильно ведь писатель подчеркнул, что именно такие, как землячка, будут гибнуть в первых рядах. «Роза, я скажу тебе, как старому партийцу, создание наркомата – это необходимость поднять статус вашей комиссии, потому что в нашей стране стали уменьшать роль контроля, а мы этого допустить не можем. Было решено выделить несколько приоритетных направлений, откуда создание еще трех отделов в наркомате, и одно из них будет находиться под непосредственным руководством товарища Михлиса. Это контроль над состоянием нашей армии. Мы вкладываем очень большие силы и средства в создание боеспособной рабоче-крестьянской армии, но уровень ее возможностей выглядит недостаточным. В этой структуре создается отдел по контролю над перспективными разработками в области вооружений. Этим отделом назначен руководить комдив Виноградов, он подчиняется только непосредственно товарищу Михлису и еще товарищу Сталину. И никому о своей работе отчитываться не имеет права. Это понятно. Землячка кивнула в ответ. «Роза, тебе поручается важнейшая задача, надо исправить перекосы в нашей плановой промышленной экономике. Нами разрабатываются ряд мер в том, чтобы уменьшить процент брака при увеличении эффективности и качества производства. Борьба с браком, когда ценные ресурсы и материалы расходуются почем зря, важнейшая на данный момент. Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе разбазаривать те крохи, которые достаются нам с таким трудом. И еще, вы с товарищем Михлисом склонны к крайним мерам и стремительным выводам. Прошу учесть, что ценные специалисты – это невосполнимый ресурс. Расстрелять инженера – дело 1 минуты и 20 копеек за патрон. Вырастить толкового инженера – десятки лет и тысячи потраченных рублей. Это касается и квалифицированного рабочего. Сейчас я попрошу вас с товарищем Михлисом заняться структурой наркомата и окончательно утрясти все спорные вопросы и неясные моменты. Я жду вашего совместного доклада со списками необходимых сотрудников 5 марта в 19:30. Вопросы есть? Ни у Михлиса, ни у землячки вопросов не было. Глава 15. Несколько дней из жизни попаданца. Москва, 12 марта 1940 года. Московское время 23 часа 59 минут. Я счастлив. В существующий раз в 4 года день я был на ковре у товарища Сталина. Как никогда раньше я был всего на волосок от смерти. Если мне не удастся убедить вождя в своей правоте, то крышка. И не имеет значения, как меня уберут из этого мира. Все окажется напрасным. И снова 27 миллионов людей лягут в землю, жертвой, остановившей коричневую чуму. Когда ехал в Кремль, всматривался в прохожих, которые шли по тротуарам мирных мостовых, не подозревая, что на многих из них уже выписаны похоронки, а их жизненная нить обрезана слепыми жестокими парками, и на долю некоторых из них даже похоронок не выпадет. Неожиданно для себя я совершенно не волновался. Сталин получил мой доклад утром и уже успел его изучить. Я заметил, что первый лист доклада исчеркан красным карандашом. Мое приветствие хозяин пропустил мимо ушей. Он остановился напротив меня, уставился в меня пристальным взглядом и спросил: «В чем главная причина развала СССР? В вырождении коммунистической элиты и отсутствии крепкого лидера, способного это вырождение остановить?» Я отвечал быстро и уверенно. Время, когда можно было скользить ужом от бериевских вопросов, прошло. Слишком многое стояло на карте. Опять два ответа в одном. Так, товарищ Виноградов. Это только для краткости, товарищ Сталин. Развалу СССР предшествовал целый ряд причин. Некоторые из них объективные. Некоторые субъективны и сложились в результате ошибочных решений руководителей СССР. Но, самое главное, что решив две важнейшие задачи, победив в войне и восстановив экономику СССР, мы оказались идеологическими банкротами. Объясните. Гигантские усилия привели страну в состояние относительного благополучия. Ядерный щит надежно защищает страну. Противостояние с капиталистическими странами продолжается, но на чужой территории. Но мировая революция как цель, это в прошлом. Общество справедливости строится, пусть с перекосами, но строится. А цель? Мы вышли в космос. Первый спутник. Первый человек. Полет к Луне, Марсу, Венере, пусть только автоматических станций. По экономической мощи мы вышли почти на половину мощи США. Это гигантский скачок. Но потом были поставлена цель, построить коммунизм за 20 лет в одной единственной стране. И кто такую ерунду придумал, неужели? Сталин непроизвольно поморщился. Так точно, Никита Сергеевич. Было ясно, что цель невыполнимая. Фикция. И вот тут произошло главное. Партии перестали верить. Возникла гигантская пропасть между партией и народом. Между партийной верхушкой и простыми партийцами. Спецраспределители. Второе. Хрущев вывел партийную верхушку из-под контроля органов безопасности. Это вам ничего не напоминает, товарищ Сталин? Семья Романовых. На это намекаете, товарищ Виноградов? Не намекаю. Это так и было. Фактически все было готово для демонтажа СССР силами одного невыявленного троцкиста. Правда, за ним стояли серьезные люди. В первую очередь партийные верхушки союзных республик, национальные элиты, а дальше больше. Наши чиновники видели, что на Западе их воспринимают как бедноту, а хотелось другого. Бесконтрольность партийной, а потом и государственной верхушки породили коррупцию, взяточничество, приписки, и в гигантских масштабах, но, кому нужны комнаты, наполненные бесценными полотнами и слитками золота, если их нельзя показать всем, легализовать, когда нельзя построить дачу в два этажа и эта дача принадлежит не ему, а государству, а можно позволить себе дворец построить, под стать зимнему. Рыба гниет с головы. Комитет госбезопасности стал органом политического сыска, чем-то вроде царской охранки. Наша партийная верхушка отказалась от противостояния с Западом, от нарастающего развития научно-технического прогресса, а главными идеями стали мирное сосуществование и повышение благосостояния населения. Скажите, товарищ Сталин, могут люди идти на смерть ради 46 сортов колбасы? Ну вот, а говорите, что нет в вашей родне евреев, товарищ Виноградов. На смерть идут ради большой идеи, очень большой. Или когда уже хлеба нет, чтобы семью прокормить, тогда идут. А если есть 3 сорта колбасы, а надо иметь 33, нет, ради этого на смерть не идут. И тогда, когда усилился кризис в верхах, вместе с борьбой за власть, а народ стал безучастным к судьбам страны, тогда сработала заготовка капиталистов. И сами коммунисты развалили свою страну. За бочку варенья и ящик печенья, вы так написали про это, товарищ Виноградов. Я только процитировал товарища Гайдара. А что еще оставалось? Правда и ничего, кроме правды. И это вы любите, товарищ Виноградов, почему прячетесь за чужими мыслями? Своих не хватает, так понимать. Сталин очень нервничал. Он внешне был спокоен, чуть выдавал волнение акцент, чуть, непроизвольное подергивание трубки в руке, еще немного, злой прищур глаз, который то и дело брал попаданца в фокус, как будто в прицел. Тогда я рискнул. Свои есть, но если чужая мысль очень емкая, почему бы ее не использовать? Извините, товарищ Сталин, но я хотел спросить, кто возглавит страну, если завтра вы захотите пойти на покой? Махнете на все рукой, и в Пицунду на пенсию. Задавая этот вопрос, я понимал, что подписываю себе приговор. Вот только какой. Казнить или помиловать. И внезапно я понял, что пока еще буду жив. И понеслась моя жизнь по кочкам. Кочка первая. 1 марта, день рождения моей Маргариты. Кочка вторая. 2 марта. Свидание с товарищем Михлисом. И произошло оно в здании комиссии советского контроля, куда Лев Захарович приехал принимать комиссию и преобразовывать ее в наркомат советского контроля. Надо сказать, что Михлис обрадовался, когда меня увидел, крепко пожал руку и сказал: «Говорил я, что тебе ко мне надо. Не захотел в политотдел, так в совконтроле попался. А от судьбы не уйдешь, Алексей Иванович». И Михлис довольно добродушно, но очень крепко стукнул меня по плечу: «Идем, комдив, покажу твой кабинет. Мой-то еще не готов, а твой вот он, под 7-м номером. Обживайся». На скромной двери ничего, кроме таблички с цифрой 7, не было. Кабинета у меня как такового тоже не было. Был общий кабинет на 3 посадочных места, мой стол стоял напротив 2 остальных, так, что я сидел боком и к окну, и к дверям. От окна меня огораживал еще и массивный сейф, в котором, при необходимости, можно было бы пережить обстрел из стрелкового оружия. За столами напротив сидели 2 армейских капитана, которые еще вчера были сотрудниками госбезопасности, но теперь они становились моими помощниками и еще одной группой обеспечения безопасности, потому как неизменная тройка. Иванов, Петров, Сидоров оставалось в пределе. Новые сотрудники наркомата вытянулись по стойке смирно, как только в дверях появилось высокое начальство и я рядом с ним. Капитан Самарин, представился чуть полноватый блондин с глубоко посаженными глазами. Капитан Абашидзе, не менее лаконичным оказалось представление второго. «Ну вот и хорошо, обживайся». Начальство опять одобрительно похлопало меня по плечу и куда-то исчезло. Но ровно через пару секунд в дверях нарисовалась подтянутая женская фигура с аккуратно зачесанными назад седыми волосами. Резкие черты красивого волевого лица, сжатый в тонкую ниточку рот. Так это же сама землячка, Самойлова, коротко представилась и протянула руку. Ее пожатие было энергичным и неожиданно крепким. «Так, это она по мужу Самойлова, кажется, по второму». Вспомнил я и успокоился. «Значит, передо мной та самая Розалия землячка, про которую слышал так много разного, в том числе про ее роль в расстрелах сотен тысяч белогвардейских офицеров. Про пламенных большевиков писали много разного, а уж про Розу, тем более». После капитуляции остатков армии Врангеля в Крыму оказалась почти 250-миллионная толпа офицеров и прочих, воевавших с советской властью. К ворвавшейся в Крым Красной армии прибилось множество бандформирований, некоторые из них сыграли важную роль во взятии полуострова. И надо было очень быстро навести порядок и дисциплину в частях Красной армии. С этой целью в Крым и отправили Розалию землячку. Это с нее напишет образ комиссарши в своей оптимистической трагедии драматург Вишневский. А Розалия увидит себя в театре в исполнении Алисы Канин, брякнет только одно слово. Похоже. И более ни слова. И вот ей, прибывшему из Москвы Пятакову и Белакуну, который с самых первых дней возглавил Реввоенсовет Крыма, пришлось решать, что с этой толпой делать. Отправить их с острова. Так это ж сколько врагов растечется по стране. И снова начнут вспыхивать мятежи, да еще поднятые опытными вояками. Тогда были приняты решения о фильтрации. Во-первых, отделили тех, кто служил в Красной армии, а потом оказался в Белой. Обычная история для гражданской войны. Мобилизовали крестьянина Белые, оказался у Белых, Красные, у Красных. А потом попал в плен, перешел на другую сторону. Некоторые умудрялись поменять погоны на звездочку раз 5-6, были такие уникумы, что и более. Этим предлагали идти снова в Красную армию. Остальных фильтровали уже тщательнее. По справедливым оценкам историков, в итоге расстреляно было не более 12-15 тысяч офицеров. Много. Чудовищно много. Но не сотни тысяч. Еще чудовищнее выглядит ложь. И это были расстреляны враги. Те, кто продолжал бы бороться с советской властью. И что, им надо было выдать по пачке леденцов и отпустить. Это была гражданская война. И не было в гражданских войнах примеров, когда победившие щадили побежденных. Не верите? Прочитайте рассказ Борхеса «Другой поединок» в этом времени еще не написанный. Судить о событиях той войны с колокольни нашего монастыря смысла не имеет. И последнее, простите, что отвлекся. Когда-то начал смотреть фильм оскароносного нашего Михалкова «Солнечный удар». Стошнило при кадрах наркоманки-землячки. Думаю, встретились бы они в реальной жизни, обсрался бы наш оскароносец по все свои штиблеты, ибо не того масштаба была личность, чтобы на Розу землячку переть. Да, а ведь не закончилась гражданская война и через 100 лет, раз пытаются так называемые дворяне свести счеты с теми, кто их победил. Самойлова, коротко представилась землячка. Комдив Виноградов, также лаконично представился я, и услышал, как аналогично представляются мои новые сотрудники. Так это, я понимаю, наш новый отдел, поинтересовалась и добавила, сверкнув стеклами очков. С товарищем Михлисом в приятельских отношениях состоите. С товарищем Михлисом встречались на финской. Отношения установились ровные и доверительные. Приятельскими их назвать не рискну. Вот как, казалось, я Розалию интересовать перестал, и она переключила свое внимание на моих сотрудников. В чем ваша работа будет, товарищ Абашидзе, представляете? Землячка вперила свой взгляд в капитана, жгучего брюнета с кавказской фамилией, как говорили бы в мое время, четко и точно выполнять распоряжение товарища комдива. Браво, отрапортовал капитан. Этот второй такой же, со вздохом произнесла землячка. Вижу, товарищ комдив, завтра в 8:30 ровно совещание начальников отделов. Спасибо, товарищ Самойлова, за приглашение, но не в этот раз. Буду занят организацией работы своего отдела. Я ответил спокойно, но тоном, пресекающим какие-то возражения. Надо отдать должное Розалии. Она не поднимала скандала, а просто еще сильнее поджала губы, развернулась и ушла по коридору. Вот кого я не хотел бы иметь своим врагом, так это товарища землячку. Кочка третья. 8 марта, когда я наконец-то познакомился с семьей моей Маргариты, точнее, с ее мамой. Эффектная женщина, возраст ее не портил, она могла еще кружить голову. Удивительно, что ее дочь отличалась красотой совсем иного рода. У мамы красота была вызывающая, красота на показ. У Марго, красота скромная, не требующая излишней аффектации и подчеркивания. Едвига Цибульская была миниатюрной яркой брюнеткой, чуть худощавой, что было ей к лицу. В 30-м году ей повезло, она попала в Мытищинскую городскую больницу к хирургу Александру Николаевичу Бакулеву во время его дежурства. И уже через полчаса лежала на операционном столе. Тот блестяще провел сложнейшую операцию. Да, этот мир не мой, это параллельная реальность. Еще один маленький штрих в копилочку. Через какое-то время появился родной дядя Маргариты, Яков Сергеевич Лурье, совсем молодой журналист, приехавший по своим делам из Ленинграда в Москву и очень удачно заскочивший к племяннице на огонек. Он был на 18 лет моложе старшего брата, очень переживал после его отъезда в Париж, а сейчас хотел устроиться в какой-то журнал в Москве. Но ему было отказано, и горем он своим хотел поделиться с родственниками. Застал же процесс сватанья, в советском варианте. Потом появился и Исаак Ильич, опять официальный муж Едвиги, которая сообщила, что сегодня окончательно решила стать товарищем Шапира. И тут меня как током ударило. Я не узнал в этом сильно худом, невысоком, чуть суетливом мужчине с высоким лбом, типично еврейским массивным носом некоего товарища Шапира, недавнего старшего майора госбезопасности, одного из доверенных людей Ежова. Неужели его не расстреляли? Так нет же, вот он, передо мной, насколько я помню, Шапира помог, очень сильно помог слить своего патрона. Ходили слухи, что Ежов был с ним очень близок, что, учитывая наклонности самого наркома, означало, но отношение Шапира с Едвигой говорило совсем о другом. Конечно, существуют люди, бисексуалы, но как-то не похожи. В любом случае, вот, вспомнил, Шапира оказал такую помощь следствию, что его расстрелять милостиво забыли, хотя приговор объявили. Так, это что, многоходовочка получается, меня под контролем держать, или семью Лурье, учтем-с, в итоге. 9 марта мы с Маргаритой посетили ЗАГС. Роспись нам назначили на 12-е, потому что раньше никак, сообщила мне извиняющимся тоном подозрительно вежливая и предупредительная руководительница ЗАГСом. Никак, товарищ Калинин мне ворожит. Кочка 4. 10 марта умер Михаил Афанасьевич Булгаков. Поздно вечером Маргарита утешала рыдающую вдову, вот только появились и другие утешальщики и утешальщицы. До сих пор не понимаю смысл этих глупых слов, которыми стараются утешить человека, от которого ушел самый дорогой и любимый. Нет таких слов, которыми можно утешить, ибо эта потеря невосполнима, тем более словесами. Сочувствие, ободрение, но не утешение. Глупо это, глупо. Кочка 5. Мы заселялись в квартиру, которую нам выделили по ведомству товарища Михлиса. И что вы хотите? Двухкомнатная квартира в центре Москвы, скромная, но со вкусом обставленная предыдущими жильцами. Нам установили на просторной кухне холодильный шкаф и новую плиту. Комендант дома что-то подумала, посмотрела на бумаги и выделила неплохую мебель, которую мы с Маргаритой передвигали весь вечер. В конце концов уморились до того, что Марго осталась ночевать у меня, но, ничего, кроме поцелуя я не заслужил, ибо, до свадьбы ни-ни, а у меня гормоны из штанов выпрыгивают, как только она ко мне прикасается. Вот тебе, блин, гормональная буря. Да, в квартире меня ждал сюрприз, ни за что не догадаетесь. Я когда увидел письменный стол, за которым мне предстоит работать, так сразу стал вспоминать, где его видел. Я говорил про свою фотографическую память. Так это тот самый стол, на котором Лаврентий Павлович Берия школьниц насиловал, если верить нашим либерастам. Конечно, вот и записка. Лаконичная. Квадратик бумаги и написано знакомым почерком. Подарок. И размашистая подпись всесильного наркома. Отомстил он мне, отомстил. Ну, если сюда подушечку пристроить, а на подушечку Марго, эх, ну никак не смогу ей объяснить, зачем мне этот эксперимент понадобился, никак, но попробовать обязан. Ага, я что, зря по порносайтам хаживал? В курсе, вроде того. Кочка шестая. В полдень в ЗАГСе Замоскворецкого района столицы было немного шумно. Охреневшая от таких свидетелей, как Михлис, Берия, Сталин, Тимошенко, Молотов и землячка начальница ЗАГСа сама произвела торжественную роспись. Как и когда Маргарита сумела пошить свадебное платье ослепительно-белого цвета, понятия не имею. Очень скромно отметили свадьбу на даче у Берии, Сталин был на этом мероприятии недолго, а вот Михлис оказался душой компании, говорил много и красиво, тамадой был признан всеми без исключения, и тамадой оказался исключительным. Не преминул поблагодарить Берию за подарок, пил мало, нервничал. Все-таки все будет у меня впервые, и еще меньше хотелось, чтобы из-за нервов опозорился. Читал про такие случаи в сети. Чтобы успокоить себя, начал думать, почему я решил, что это все-таки альтернативная реальность, а не моя. Я сосредоточился на погасших углях мангала, сделал несколько глубоких вдохов, мгновенно переведших мозг в состояние усиленной активности. В таком состоянии можно практически мгновенно пересеять и обработать огромный массив информации, этим я и занялся. Во-первых, глупейшее падение моего начштаба полковника Волкова, но это могло быть результатом и моего воздействия на реальность, но такого в моей реальности точно не было. То, что именно сегодня, в день моей свадьбы, должна была закончиться та Северная война, тоже посчитаем совпадением. Отбрасываем. Шапира. Он должен был быть уже расстрелян или умереть в тюрьме от болезни. Дочку Едвиги Цибульской звали Анна. В честь Анны Ахматовой, с которой папаша ее, Артур Лурье, имел более чем романтические отношения. Значит, по семейству Лурье мы имеем три точки. Маргарита, вполне себе живая Едвига Цибульская и Исаак Шапира под вопросом. А еще был список из 18 ученых и 6 крупных военных, которые были еще живы и находились в лагерях, потому что им в последний момент расстрел заменили на заключение. Надо проверить, возможно, число репрессированных в этом мире тоже отличалось от моей реальности. А, вот еще что, гексоген был уже создан, и даже производился, хоть и в мизерных количествах. Не помню, как-то гексогеновая тема от меня ускользнула. Стоп, понял. Различия в судьбах отдельных людей. Смерть некоторых персонажей на год или два позже, раньше в силу инерции, присущей историческому процессу, на саму историю и ее реперные точки не влияют. Простите, хотел сказать, что узловые точки не изменятся, даже если изменить судьбу нескольких людей. Должно произойти лавинообразное изменение судеб нескольких поколений, большой человеческой массы, чтобы вывести узловую точку из состояния равновесия и произошло рождение новой реальности, что и было истинной целью эксперимента, после которого очутился здесь, в этой реальности. Прошло мгновение, всего одно, услышал тост Михлиса, повернулся к моей, теперь уже и по документам моей Маргарите и снова поцеловал ее, никого при этом не стесняясь, а потом мы с Марго уединились у нас дома, как это было, извините, подробностей описывать не буду, обойдетесь, а вот об общем чувстве скажу, Борис Вян писал, что это лучше консервированных ананасов. Чувствуется, что в любви он не разбирался от слова совсем. И я сейчас лежу, смотрю в потолок, а на плече у меня сопит самая любимая в мире женщина. И это любовь. И какие нахрен там ананасы? Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. Вот оно, начало новой жизни. Точнее, нового смысла жизни. Московское время 0 часов, 0 минут. Часть 3. Глава 16. Мексиканский зигзаг. Каякан. Пригород Мехико. 27 марта 1940 года. Дэвид Айберман был на месте уже ровно в полдень. Он работал в секретной службе США 8 год. И поднялся от простого бодигарда до специального агента, специализирующегося на Латинской Америке. С появлением в Мексике Троцкого дел у Дэвида не прибавилось. Кто курировал Троцкого, он не знал. Ему просто сообщили, что этот большевик не его проблема. Дэвида, высланный из России революционер, интересовал постольку поскольку, своих дел хватало, но то, что лев революции тесно связан с кругами в США, он знал, слухи в его конторе разные ходили. Его шеф, занимавшийся делами по России, говорил, что во время его командировки на Дальний Восток, когда американцы крепко укрепились на единственной на всю Сибирь железной дороге, он и заработал свое состояние. Золото Колчака, думаете, за возможность пробиться к океану и эвакуироваться чехи не поделились с честными янки таким же честно награбленным золотом? Вообще мировая война была выгодным предприятием, если верить Доновану. А Троцкий тогда руководил армией. До революции Лев не был агентом их конторки или еще какой-то официальной структуры американского государства. Он был агентом влияния, получавшим весьма приличное финансирование из рук американского капитала. В некоторые детали прошлого пламенного революционера Дэвид был посвящен благодаря тому же Доновану. Ветеран секретной службы проникся доверием к молодому толковому парню и пророчил ему хорошую карьеру. Иногда делился любопытными подробностями. Иногда показывал кое-какие документы, просто для того, чтобы подтвердить свою мысль. Дэв, любое действие, особенно направленное на свержение какого-то правительства, надо хорошо финансировать. Это инвестиции, которые обязательно окупаются. Если ты не жмот, часто говаривал мистер Донован, Троцкого финансировали очень хорошо. Лев Давыдович любил красиво и в комфорте пожить, с шиком одеться, иметь рядом с собой эффектную женщину. Почему бы нет? Главное, это уверенность в том, что Троцкий и его люди будут той спичкой, от которого вспыхнет сарай с соломой, а потом и усадьба сгорит, да еще и не одна. И вот, по приезду в США, товарищ Троцкий снимается в небольшом кинофильме, который прошел без видимого успеха, вот только гонорар за крохотную роль оказался более чем приличным, говорят. Сам Дуглас Фэрбинкс при сумме гонорара Троцкого за роль рвал бы на себе волосы от ярости и зависти. Кроме этого, гонораров за статьи и выступления, Троцкий получал и помощь в конверте, что установила британская МИ-6, которая вела льва революции еще по европейским делам. Пришлось сотрудникам американских спецслужб пообщаться с английскими коллегами, которые проявили удивительное понимание. Даже потом, арестовав Троцкого в Галифаксе, англичане революционера очень быстро выпустили, извинились, мол, напутали, списки подозреваемых не обновили, клиента замели почем зря. Не понадобилось даже вмешательство американских спецслужб, достаточно было намекнуть по дипломатическому каналу ответственному джентльмену из МИ-6, чтобы дело было быстро закрыто. В начале марта от нескольких мексиканских служащих, прикормленных американскими спецслужбами, стали поступать тревожные сигналы. Будучи в Вашингтоне, Дэвид сообразился поставить возросшую активность просоветских групп в Мексике с тем пристальным вниманием, которое они стали уделять укрепленному дому, в котором укрылся изгнанный и порядком потрепанный лев революции. Агенту этот лев сейчас напоминал потрепанную и очень злую кошку в забронированной клетке. О своих подозрениях Дэвид сообщил начальству, которая вроде бы пропустила информацию мимо ушей. И тут в конце марта начались непонятные шевеления. 28 марта в Мехико должна была приехать группа представителей из Гарварда, которым Троцкий должен был передать свой архив. 29 марта должна была состояться сама передача. Не случилось. Местные полицейские чиновники Дэвида знали достаточно хорошо, поэтому агент получил беспрепятственный доступ к месту преступления. Начальник местной полиции, Невысокий фантастически полный мексиканец со стандартным именем Хуан согласился все Дэвиду показать. Сразу стало ясно, что кто-то открыл дверь в поместье изнутри. Следов проникновения через стену или взлома двери не было. «Кто открыл дверь?» – спросил Дэвид. «Думаю, Харт. Мы не нашли его тело, а это был день его дежурства. Напарник там, Мигель Ачада». Дэвид прошел во двор, где лежал труп второго охранника. Они подъехали на двух грузовых автомобилях. Все были одеты в военную форму. На перекрестке выставили патруль. Было несколько выстрелов. Увидев военный грузовик и патруль, обыватели посчитали, что идет операция полиции или военных. Поэтому никто ничего не сообщил. Логично. И кто у нас так хорошо готовит такие операции, скажите мне, Хуан. Вы задаете странные вопросы, мистер, мало кому этот старик был костью в горле. Это дело политической полиции, а не криминальной. Мои подопечные так не работают. Поножовщина, пьяная драка, это сплошь и рядом. Хотите мое мнение? Это секриас. Секриас. Дэвид впервые услышал это мексиканское словечко. Секриас, мистер. Это наемники, но не простые. Бывшие солдаты или полицейские. Чаще всего военные. Они убивают быстро и без сомнений. Самые жестокие. Они охраняют очень серьезных людей. Вот такое им по плечу. Работали чисто и аккуратно. Да и стрельбы, собственно говоря, почти не было. Стреляли в доме, немного. Слышно было не очень. Поэтому у них было время все сделать и убраться отсюда. Дэвид прошел в дом. Действительно, двери были распахнуты. Все, кто в нем находился, были убиты. Сам Троцкий был убит выстрелом в голову, одним, с близкого расстояния. Стреляли в затылок. На выходе пуля обезобразила лицо почти до неузнаваемости. Но именно что почти. В доме убили всех. Жена Троцкого Наталья Седова и его 14-летний внук Сева Волков лежали в оной комнате, перечеркнутые одной очередью из пистолета-пулемета. Еще в одной комнате лежала сравнительно молодая женщина, в которой Дэвид опознал секретаршу «Мертвого льва» Рут Агилов, которая активно сотрудничала с американским правительством. Архив в доме был. Поинтересовался спецагент. Если эти несколько ящиков можно назвать архивом, то да, он на месте. Документы в столе не были тронуты, хотя в кабинете беспорядок. Похоже, искали деньги, ответил Хуан. Тут к дому подъехал легковой автомобиль, из которого выскочил худой высокий мужчина с тоненькими длинными усиками на круглом загорелом лице. Он быстро прошел в дом, где натолкнулся на незнакомого гринга и начальника полиции Хориса. Следователь Салазар. Представил его американцу начальник полиции. Тот быстро сориентировался и сообразил, что гринго при делах, иначе чего бы шеф перед ним так стелился. «Мы нашли его, мистер Хорис. Роберт Шелдон Харт убит. Заметают следы, так думаю. Тут погибли два гражданина США, Рут Агилов и Шелдон Харт. Мы будем проводить собственное расследование», сообщил вроде как в пустоту Дэвид. «Мистер Эйберман, господин Салазар один из наших лучших следователей». И что собирается делать этот лучший следователь? Также отстраненно поинтересовался американец. В составе двух патрулей, которые блокировали подъезды к дому, было по одному человеку в полицейской форме. Полицейскую форму так просто не достать. Будем искать, кто приобрел два комплекта формы разных размеров. Хм. Американец задумался. А что скажите по самому убийству? Они вошли в дом тихо. Мигель, второй охранник, зарезан, пикнуть не успел. Дальше стали искать мистера Троцки. Нападавших было от 10 до 15 человек, так что шансов спрятаться от них не было. Они подняли мистера Троцки с постели. Мне кажется, его или о чем-то спрашивали, или что-то ему говорили, но убили не сразу, оттащили в центр комнаты и уже там прикончили выстрелом в затылок. Зачитали приговор, так, мистер Эйберман, смешался Хорис. Или их что-то интересовало, документы, деньги, драгоценности, высказался Салазар. Единственной ценностью тут был сам мистер Троцкий, уныло заметил Дэвид. Он понимал, что не он курировал этого комми, но именно на него повесит всех собак из-за того, что передача архива была заданием именно агента Эйбермана. Думаю, убийство мистера Троцки стало сигналом. Они вошли в остальные комнаты, обыскали их, всех найденных свидетелей убили. Даже у этого паренька, Сидофа, шансов не было. Потом они перетащили какой-то груз в автомобиле. Есть следы. Мне кажется, какие-то ящики, например, вот такие. продолжил доклад следователь, проведя начальство в небольшую комнату с массивной дверью, скорее всего, из толстого дуба.